понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Всегда говорим, что самый желанный момент для нашей программы – это когда нашу программу закроют за ненадобностью. Но пока такого благословенного мига еще не настало, поэтому мы продолжаем рассказывать вам о том главном, что происходит вокруг Крыма в последние дни. А вы знаете, в последние дни происходит много чего интересного. Вот, например, Европейский парламент накануне принял резолюцию по Крыму, в которой призвал Россию начать переговоры с Украиной и другими сторонами по вопросу деоккупации и полуострова. Более того, за соответствующий документ под названием «Ситуация с правами человека в Крыму», в частности, крымских татар, проголосовали 472 евродепутата, а против всего 79. Воздержалось 33 человека. Так вот, коротко об этой резолюции в сюжете наших коллег.
Репортаж.
Санкции снимем, когда вернете Крым. Европейский Союз призвал Россию начинать переговоры с Украиной и другими странами по деоккупации Крыма. Об этом идет речь в резолюции, принятой Европарламентом 4 февраля. Депутаты обеспокоены нарушением прав человека на полуострове, особенно крымских татар, говорит еврокомиссар по вопросам региональной политики Корина Крецу.
Помимо грубого нарушения норм международного права, незаконная аннексия Крыма Россией очень негативно сказалась на ситуации с правами людей на полуострове. Сейчас там нарушают основные права и свободы людей. Крымско-татарское сообщество страдает больше всех. Зафиксированы случаи исчезновения, убийства людей и применения пыток.
Депутаты призвали Гаагский трибунал расследовать эти преступления и поддержали предложение украинского президента Петра Порошенко по вопросу деоккупации Крыма в формате «Женева-плюс», который предусматривает участие в переговорах Украины и России, США, стран ЕС, Великобритании как стран-гарантов Будапештского меморандума. Петр Порошенко поблагодарил организацию за принятие резолюции по Крыму, а российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакие решения не изменят ситуацию. Об этом он написал в своей странице в Фейсбуке.
Сегодня Европейский парламент принял резолюцию по правам человека в Крыму и требует от России вернуть Крым в состав Украины. Говорить о ситуации нечего. Европа выполняет политический заказ из-за океана и не хочет ничего слышать. Такое ощущение, что свои мозги они включать не хотят.
Верховная Рада Украины признала официальную дату оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Россия называет это восстановлением исторической справедливости. С тех пор тысячи людей, опасаясь репрессий и преследований, выехали на материковую часть Украины. После весны 2014-го ЕС, США и другие страны ввели против России ряд санкций. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну вот такое вот событие прозвучало. Более того, если в резолюцию вчитываться, то там можно найти еще несколько важных моментов. Во-первых, там, например, говорится, повторюсь, ну, собственно, что уже звучало, восстановление контроля Украины над полуостровом. Это необходимое условие для приостановления соответствующих санкций в отношении Российской Федерации. Кроме того, европарламентарии в очередной раз проговорили, что запрещают импорт из Крыма в страны Евросоюза без украинского сертификата происхождения, что ограничивает экспорт в Крым отдельных видов товаров и технологий, инвестиций, торговли и услуг. Ну и кроме того, Европарламент еще осудил милитаризацию Крымского полуострова, а также угрозы России разместить в Крыму ядерное оружие. Вы знаете, это очень важно, хотя бы с точки зрения того, что любое внимание европейских политиков и парламентариев к теме полуострова, ну, собственно, это не особенно частое явление на протяжении последних 2 лет. И вот как раз-таки о том, что произошло, а чего не произошло, вот об этом все мы будем говорить сегодня в этой студии. Рады приветствовать. У нас в гостях политолог Александр Поли.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот на ваш взгляд, насколько вообще тяжеловесна та резолюция, которая была, собственно, опубликована Европарламентом?
Она достаточно тяжеловесна по отношению к России. То есть практически все моменты, на которых украинская сторона настаивала в нашем диалоге с европейскими партнерами, все туда вошли. Угу. Вот, в том числе и по санкциям. Да, пока единственный вопрос, который пока не поднимается, это усиление санкций. То есть их снятие привязано к исполнению Минских соглашений и к возвращению Крыма, но об усилении санкций пока, ну, ситуация замерла на Донбассе и в Крыму, мы это видим, пока речь не идет. Но, конечно, Украина этот вопрос педалирует.
Насколько я понимаю, вообще эта резолюция это стала следствием, итогом визита в конце января в Крым делегации, которая была направлена изучать ситуацию с правами человека. Собственно, тогда российские власти полуострова, они подготовили такой пакет встреч, но, среди прочего, делегации удалось встретиться и с Меджлисом крымско-татарского народа, съездить в СИЗО к тем людям, которых обвиняют в российские силовики в каких-то противоправных действиях, хотя их противоправные действия заключались в декларировании о том, что Крым остается украинским регионом, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, я так понимаю, что вот как раз-таки с 25 по 31 января этот был визит, и вот теперь мы наблюдаем его политические последствия.
Ну, в общем-то, да, но, конечно, все гораздо глубже. Это просто была миссия, которая изучала ситуацию на месте, чтобы быть объективными, чтобы это все, так сказать, отобразить. Но ситуация, конечно, движется гораздо более глобальными вещами.
А глобальным вещам какого рода?
Ну, сама по себе оккупация. Потом оттуда из Крыма выехало больше 20 тысяч человек. То есть это не по доброй воле явно. Из них значительная часть крымских татар в том числе. То есть это политические активисты, которые боялись преследований. Кроме этого, мы видим, что фактически никакой свободы в Крыму нет для общества. То есть никаких выборов нет и никогда не было в России, это надо понимать.
И... Ну, как минимум, может быть, в последние годы.
Нет, последние 500 лет, сколько она существует.
Я противник любых глобальных обобщений, потому что любые обобщения неверны.
В общем, так, но есть, скажем, есть исключения.
У вас есть скепсис в отношении той процедуры выборов, которая существует в России.
Посмотрите, приехал российский человек, чиновник в Крым, и говорит, что как вы смели вообще подавать какие-то подписи? Это какая-то прямая демократия, это полное безобразие. Как вы это могли? Это совершенно не соответствует прямой демократии российским традициям. То есть они сами это признают.
Ну, во всяком случае, чиновник – это человек такой очень чутко улавливающий конъюнктуру, поэтому если бы завтра представить появление какого-нибудь нового Бориса Николаевича Ельцина, то все эти люди точно так же хором будут рассказывать.
Да, но это не демократия, когда хором рассказывают, это не демократия и на выборы.
Окей. Вы знаете, вот как раз-таки любопытно, что, на мой взгляд, то, что на протяжении последних 2 лет, собственно, внимание такого коллективного Брюсселя, оно в первую очередь было приковано к событиям на Донбассе, которые происходили, в первую очередь, к боевым действиям, и Минские соглашения, что первое, что второе, они как раз-таки ставили своей целью деэскалацию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской области. А тут целый Крым внезапно оказался как бы субъектом той декларации, которая вот увидела свет буквально накануне. И интересно еще как раз-таки послушать мнение европейских коллег наших о том, какой, собственно, вес у этой декларации есть, не переоцениваем ли мы его, и что вообще находится в полномочиях европейских депутатов Европарламента, а что нет. У нас с нами на связи обозреватель Deutsche Welle Иван Преображенский. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, скажите, вот вес той резолюции, которая накануне увидела свет, которая, собственно, появилась в Европарламенте, вот как правильно к этому относиться? Какой у нее удельный вес вот в этом бюрократической вертикали?
Ну, в бюрократической вертикали, прямо скажем, ее удельный вес приближается к нулю. То есть она носит рекомендательный характер. Мы все понимаем, что это такое значит. Это значит, что в принципе это декларативный абсолютно документ, бессодержательный, честно говоря. То есть никакие европейские организации, включая, собственно, Еврокомиссию, нет, не обязаны выполнять ничего из этого документа. Они должны его принять к сведению. Но с точки зрения идеологической этот документ, тем не менее, в общем, некое содержание имеет, нет, это ориентир, скажем так, на который, скорее всего, будут смотреть, на который будут равняться в ближайшее время, принимая какие-то решения те государства, а такие государства, в общем-то, в Европейском Союзе до сих пор большинство, которые не имеют собственной позиции по ситуации в Крыму. Ну, кроме, естественно, того, что должны быть соблюдены нормы международного законодательства, которые не имеют собственной позиции по российско-украинским отношениям, которые не имеют собственной позиции по поводу войны на Донбассе, они, скорее всего, будут принимать во внимание именно эту бумагу, как, скажем так, некий условный ориентир, предмет, от которого не следует слишком сильно отклоняться, если у вас нет никаких прагматических потребностей в ту или другую сторону.
Понятно. А вот насколько вообще Европарламент в своей резолюции увязал процедуру отмены санкций против российской экономики, против отдельных секторов российской экономики с деоккупацией полуострова? А вообще, насколько Европарламент способен влиять на подобные решения, вот именно связанные с там, продлением, непродлением санкций? Опять же, его влияние не очень велико?
Ну, во-первых, надо сказать, первое, что специально потом подчеркивали на неофициальном, по крайней мере, уровне представителей Еврокомиссии, нет, речь идет именно о той части санкций, которая была введена после Крыма. Нет, то есть речь не идет о большом пакете секторальных санкций, которые вводились позднее. Резолюция Европарламента касается только конкретно крымских санкций. Это первое. Угу. Второе. Сам по себе Европарламент, безусловно, влияния прямого не имеет. Он имеет влияние через, скажем так, демократические процедуры на принятие каких-либо решений. То есть, если это, скажем так, объяснять на пальцах, то ситуация выглядит следующим образом. Решения по санкциям принимают конкретные страны, каждая сама по себе. Нет. Дальше вместе на Совете глав государств Европейского Союза, на Евросовете, они принимают решение о том, как поступать с этими санкциями. Соответственно, решение Европарламента никак не отражается на их позиции. Но одним из участников этих консультаций является Еврокомиссия. Еврокомиссия, в принципе, не обязана соблюдать резолюцию Европейского Союза, но Европейского парламента. Но Европейский парламент утверждает руководителей Еврокомиссии в соответствии с их программой и, в принципе, теоретически в состоянии отозвать их или, по крайней мере, нет, инициировать процедуру отзыва кого-то из руководителей Еврокомиссии. То есть бюрократы всегда будут иметь в виду, нет, что у них за спиной стоят, назовем их некоторым образом даже популисты, потому что это очень частая позиция для парламентариев везде, люди, которые занимают, нет, скажем так, общественно поддерживаемую позицию, нет, которые в любой момент могут поднять скандал по поводу каких-либо их решений.
Понятно. И, Иван, если позволите, еще один последний вопрос. А вообще Крым в медиаповестке Европейского Союза, Восточной Европы, он вообще как-то присутствует? Он каким-то образом артикулируется? И если он говорит, если о нем заходит речь, то в связи с какими-то конкретными информационными поводами, какие оттенки интонаций, если вот Крым появляется в медиаполе, какие оттенки интонаций сопутствуют тем материалам, которые выходят?
Ну, во-первых, Крым, конечно, практически отсутствует. Если Донбасс присутствует еще, нет, и Украина в целом, то Крым как таковой практически отсутствует. Он появляется в основном на специализированных конференциях научных или научно-политических. Если Крым появляется помимо этого, то очень часто он появляется как перепечатка новостей, если мы говорим о медиа. Нет, и это перепечатка новостей из российских медиа, в первую очередь, поскольку украинские, даже русскоязычные медиа практически отсутствуют, нет, в европейском пространстве, скажем так, к ним интереса не возникает, и они не пытаются достучаться до европейского, то есть, может быть, пытаются, но им это не удается до европейского потребителя информации. Поэтому, что касается того, какая это тональность, но чаще всего это достаточно стандартная формулировка о том, что это решение по Крыму нарушает нормы международного права, поэтому оно должно быть отменено, и мы не признаем этого никогда. Нет. С другой стороны, очень часто в последнее время раздается поправка, но при этом мы понимаем, нет, что никаких инструментов для того, чтобы принудить Россию к тому, чтобы принять это нашу позицию, у нас сейчас нет, поэтому мы должны каким-то образом хотя бы закрепить действующее статус-кво и искать решение.
Понятно. Спасибо. Иван Преображенский, обозреватель Deutsche Welle, был с нами на связи. Буквально через секунду продолжим.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
«Крым. Реалии» на связи. Друзья, напомню, обсуждаем Крым, резолюцию Европарламента. С нами в студии политолог Александр Полей. Александр, вот мы как раз говорили о том, что... И вот наш предыдущий гость, он говорил о том, что в битве за медиамнение нередко российские государственные средства массовой информации, ну, в силу бюджетов, например, да, там какой-нибудь там сайт «Спутник», у него там полтора десятка языков, на которых он готовит контент, да, а у нас там в Украине, например, ресурсов, которые там в том числе имеют англоязычную версию, там по пальцам одной руки можно пересчитать, да, что понятно, что в таком противостоянии битва проигрывается нередко там, например, по каким-то вопросам. То есть вот прозвучало мнение, что Крым в медиаповестке европейской чаще отсутствует, звучит так довольно походя. А Украина как-то эту ситуацию может переломить, на ваш взгляд? У нее есть рычаги какие-то, может быть, украинского МИДа?
Да нет, эта ситуация нам невозможно ее переломить, нам нужно ее использовать. Использовать тот факт, что Крым, как вы говорите, выпал из пространства, и он точно так же выпал из экономических связей, из социальных и так далее, и так далее. То есть Крым – это территория, которая будет деградировать до того момента, пока в России, скорее всего, не изменится власть, и они начнут какие-то торги. Потому что им нужно будет вернуться в человеческое общество, так сказать, и в распределение труда. Поэтому Украина здесь что может делать? Мы, конечно, должны развивать свои возможности медиа. Они действительно слабенькие, но нам способствует выигрывать информационную войну то, что практически все государства на нашей стороне, ну, то есть европейские, вот, и их ресурсы становятся в какой-то момент нашими ресурсами. Конечно, здесь нужно работать дипломатом очень сильно, медиа и так далее. Это совершенно не исключает необходимость хорошей, ну, нескольких каналов присутствия на связи там на Западе, но, тем не менее, нам можно использовать и западные медиа в том числе. Вот, и как это все будет развиваться? То есть я считаю, что россияне как очень большие материалисты. Они действительно уязвлены экономической ситуацией, серьезно.
То есть, ну вот, кстати, вот буквально сегодня Дмитрий Медведев заявил, что доля нефтегазовых доходов в российском бюджете упала с 70 до 45%.
Ага, они говорят, что 70, но зачем врать? Было 56.
Было
по
56.
Максимуму, да.
Угу. Ну, опять же, вот я просто хочу уточнить. То есть вы говорите о том, что экономическая ситуация в России, она в конечном счете будет ухудшаться, ухудшаться и...
Изменится режим в каким-то образом. Угу. Вот в России разным может быть образом, но я скажу, что где-то половина русских царей не доживала до своих годов, ну, в среднем.
Угу.
Вот. Ну, может быть, сейчас более либеральные, там, так сказать, времена, хотя я сомневаюсь, и, возможно, там все изменится каким-то другим методом, но любое руководство российское, которое придет к власти, если оно не будет совершенно упоротое и безмозглое, оно вынуждено будет говорить о возвращении России в мировое распределение труда и вообще в такое межгосударственное общение нормальное. Почему? Потому что, если вы посмотрите, любая эпоха, которая была успешна для России, угу, она была связана с интеграцией с европейскими ценностями, технологическими потенциалами и так далее. То есть, посмотрите, Петр, посмотрите, Екатерина Немка, посмотрите, 19 век. Все, что у России получалось, получалось в союзе с Европой. Как только она изолировалась, это просто было погружение в какую-то дыру совершенно.
Я просто вот еще о чем думаю. Вот как раз-таки мы услышали, что очень частая вот эта вот трактовка о том, что Европарламент, по сути, призвал не отменять санкции до возвращения Крыма, она как раз-таки касается крымского периода санкций. Они, если мы вспомним, довольно-таки невелики.
Да. Честно говоря, и все европейские санкции довольно невелики. Скажите мне, что это за санкции, которые просто запрещают одолживать деньги на Западе. И российская экономика прямо уже трясется от этого.
Ну, с точки зрения запрета кредитования, это очень серьезное, на мой взгляд...
Извините меня, это даже не санкции. Это просто не хочу давать взаймы, и все. Это не санкции.
Нет, это запрет на кредитование и запрет на предоставление технологий. В 90-е годы цены на нефть были невелики. Но все 90-е годы Россия жила, по большому счету, в долг за счет средств МВФ, Лондонского и Парижского клуба кредиторов.
Да.
Сегодня отсутствие дешевых денег, оно, с одной стороны, не позволяет перекредитоваться, а то, что у российские регионы и госпредприятия не могут перекредитоваться, уже в 2017 году может вызвать волну суверенных дефолтов. Поэтому я бы, на самом деле, не отменял значение, не обнулял значение вот этого санкционного давления.
Понимаете, я хочу сказать, что санкционное давление есть, но оно сильно исключительно в силу слабости российской экономики. Если бы российская экономика была нормальная, то для нее пережить отсутствие кредитования, и это было бы элементарно.
Возможно, что если бы российская экономика была другой, то мы бы увидели и другую номенклатуру санкций, я так могу предположить. Но я просто думаю? Ну, опять же, мы сейчас уходим в категорию сослагательных наклонений, она довольно неблагодарная история. Я просто хочу вот о чем сказать. Вот, допустим, в Российской Федерации, в Кремле возобладало решение о том, что Донбасс нужно вернуть все-таки окончательно Киеву, даже, там, допустим, на правах Киева, и там регион как бы возвращается под желто-голубые флаги. Я понимаю, какой кнут и пряник есть у Москвы по вопросу Донбасса. Uh-huh. Да? То есть в качестве кнута сохранение санкций, в качестве пряника отмена санкций, возможность перекредитоваться, технологии и так далее, так далее, так далее. А вот я так понимаю, что никакого на данный момент мотива у Кремля возвращаться к обсуждению крымского вопроса в принципе нет.
Да, нет, но сейчас, да, действительно, им крымские санкции, они были вообще декоративными, кстати, со стороны Соединенных Штатов тоже, вот, поэтому, да, действительно, но все равно возвращение в Большую Восьмерку, возвращение на инвестиционные рынки, на различные инвестиционные площадки, работа с западными компаниями, в том числе и в нефтегазовом секторе, добыча в тяжелых месторождениях, в трудноизвлекаемых. Это все необходимо будет при нормальном взаимодействии государств. Если есть на какую-то страну наложены санкции, это, как правило, отпугивает инвесторов. То есть в современном мире без внешних инвестиций очень трудно. То есть, да, некоторые государства могут это делать. Некоторые государства, которые, ну, вот... Но, честно говоря, очень успешных вариантов такого развития на внутренней основе очень крайне мало. Вот если мы посмотрим такие даже замкнутые общества, как японское, как корейское, южнокорейское, они все равно, огромное количество инвестиций было западных. Они их использовали творчески, и сейчас, конечно, совершенно другие позиции пребывают. И мы это видим прекрасно.
Вы знаете, вот любые проблемы, они способны накапливаться количественно, а потом переходить в качественные рывки, да, условно говоря,
как
вот
правило,
как...
Да.
Там, в какой-то момент снежный карниз нависает, потом из-за небольшого звука происходит лавина.
Соломинка на хребет верблюда.
Вот на ваш взгляд, где та точка невозврата, после которой российская экономика, ну вот проблемы в российской экономике наберут тот объем как бы вот количественных проблем, который перейдет в качественный скачок?
Ну, думаю, что это истощение золотовалютных резервов.
Сейчас их порядка 366-8.
Да, 360. Ну, есть два фонда. Да еще в размере, в общем, меньше 100 миллиардов долларов.
Резервный фонд на самое благосостояние,
да. Вместе у них меньше 100 миллиардов. И плюс вот эти 360, но это фиктивная цифра. То есть в тех 360 есть и долг Януковича, есть бриллианты, посчитанные неизвестно как, и есть они в тех закромах или нет, неизвестно.
И ценные бумаги американского
госказначейства. То есть, грубо говоря, да. Ну, американские это как раз...
Это ликвид, да.
Да. То есть где-то в общей сложности 300 миллиардов долларов должна съесть российская экономика из своих запасов, и на этом все закончится. И будет лететь очень быстро.
А по временному вот ощущению, вот когда этот, может быть,
этап? Ну, наверное, 2018, скорее всего, середина.
2018. Вот так, да. То есть, как минимум, еще 2,5 года.
Да,
два года вот такого противостояния, это неизбежно. Это был рецепт от нашего гостя. У нас в гостях политолог Александр Полис, с которым мы обсуждали ту резолюцию Европарламента, которую мир увидел накануне. В кои-то веки европейские депутаты вернулись к обсуждению темы украинского полуострова, назвали какие-то вещи своими именами, и пусть, может быть, единственное, что останется по итогу их слов, это какое-то эхо в украинских и российских лентах новостей. Ну, знаете, в конце концов, когда-то с чего-то нужно начинать. А весь этот процесс будем отслеживать мы. Мы – это Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.